Глава восьмая. Я проследовал за Лолой на кухню. Она плохо выглядела. Под глазами появились мешки, лицо из матового сделалось желтым. Ей тоже, видно, ночью не спалось. Вам так обязательно выставлять свое тело на показ? Вы хотите, чтобы люди сразу же начали болтать? Сурово спросил я. Что вы имеете в виду? С непонимающим видом спросила она. «Сами подумайте». Я швырнул ей ее комбинезон. «Этот шофер только что видел вас. Он сказал, что у меня отличная работа. Он знает, что мы одни. Начнутся сплетни, и скоро в мотеле появится полиция». Она натянула комбинезон. «Что вы с ним сделали?» Тихо спросила она, не глядя на меня. «Я закопал его. А теперь послушайте». Не будем усложнять друг другу жизнь. Пройдет некоторое время, я открою вам сейф и исчезну. Когда это будет, не знаю. Во всяком случае, не раньше, чем я буду знать, что охота на меня закончилась, так что вам придется подождать. Но у Карла есть друзья. Они захотят узнать, где он. Это я уже обдумал. Будете говорить людям, что мистер Джонсон уехал в Аризону, покупать там новую заправочную станцию, а вернется через несколько месяцев. А потом? Что потом? Они же все время будут спрашивать. Через несколько месяцев вы получите от него письмо. Он напишет, что нашел другую женщину и не вернется. Люди поверят, потому что они любят слушать такие истории. И так как его будет мучить совесть, он передаст весь этот мотель вам, а... там и я смогу уехать, а вы можете продать мотель. У меня есть мысль получше. Откройте сейф сейчас. Я отдам вам 30 тысяч, которые Карл собирался вам подарить. С такими деньгами можно спокойно сматываться. Нет, я не прикоснулся к этим деньгам. Здесь я в безопасности, и я пока останусь здесь. Она хотела что-то ответить, но послышался шум подъезжающей машины, и я вышел. Появился мужчина лет 40, долго и изучающий на меня смотревший, прежде чем спросить, где Карл Джонсон. Я строил догадки, кто бы это мог быть. Он уехал. Могу быть чем-нибудь полезен. Уехал? В это время? Куда же? Могу быть чем-нибудь полезен, повторил я, или вы лучше поговорите с миссис Джонсон? Лола услышала разговор и вышла к нам. На ее лице появилась улыбка. «Здравствуйте, мистер Лэш. Рано же вы, однако». Он прикоснулся пальцами к шляпе и стал немного приветливее. «Здравствуйте, миссис Джонсон. Я приехал поговорить с Карлом о похоронах Уоллеса. Карл сказал вам, что бедняга вчера скончался от сердечного приступа. Ну, так как Карл его старый друг, мы подумали, что он произнесет надгробную речь, но ваш служащий говорит, что Карла нет». Я наблюдал за Лолой. Она была спокойна. Когда Лэш упомянул о смерти Уоллеса, она помрачнела. Это была прирожденная актриса. «Да, это так. Вы его чуть-чуть не застали. Он полчаса назад уехал в Тропика Спрингс. Но его машина же здесь». Мое сердце забилось сильнее, но это было напрасно. Лола, испытанная лгуньей, что-нибудь наплетет этому тугодуму Лэшу. Он не взял машину. Его несколько недель не будет, а я без нее не обойдусь. Он уехал на попутном грузовике. Так он не будет принимать участие в похоронах? Нет, просто не сможет. Вчера ему кто-то позвонил и предложил купить заправку сразу, как только он вернулся из Вентворта, и он решил поехать. «Куда?» «Куда-то в Аризону. Он давно уже хотел купить вторую заправку, а тут подвернулась хорошая возможность. Аризона? Но это же очень далеко. Он хочет совсем уехать отсюда. Этого мы еще не знаем. Да он все расскажет вам, мистер Лэш, когда вернется». «Я не хочу быть любопытным, просто очень удивлен, что не застал его, миссис Джонсон. А кто этот человек?» Он посмотрел в мою сторону. «Это Джек Патмор, наш механик», — представила меня Лола. «Он помогает мне, пока нет Карла». Лэш недоверчиво оглядел меня, попрощался и попросил передать Карлу, чтобы тот позвонил, когда приедет. Это была наша генеральная репетиция, и она удалась. Следующие 4 дня Лола вообще со мной не разговаривала. Она вела себя так, будто меня не существовало, выполняя всю работу на кухне сама. Я только называл ей через окошко блюда, которые заказывали посетители кафе. Ночью она работать прекращала. Каждый вечер она уходила в свой коттедж, включала свет, не опуская жалюзи, раздевалась и шла под душ. Через 4 дня из пустыни подул горячий ветер, и поток машин резко уменьшился. В первый раз у меня появилось много свободного времени. Я не мог избавиться от мысли о Лоле, и от этого мне было не по себе. На 8-й день после гибели Джонсона Лола уехала в Вентворт на закупку продуктов. Я возился с нашим грузовиком, когда услышал, что Меркурий отъезжает. Можно было себе представить, куда она поедет. Я был несколько озадачен тем, что она меня не предупредила, и даже не задумалась над тем, что я один не управлюсь. Около 11 подъехала машина. Я про себя ругнулся, но к клиенту выходить не стал и продолжал работать. 3 минуты я закончил, встал, вытер тряпкой руки, и у меня мурашки пошли по коже. В дверях мастерской стоял Джордж Рикс со своей собакой. Я совсем забыл о нем, а он был очень опасен. «Хелло! Где Карл?» «Мистер Джонсон уехал». «Что вы хотите?» «Уехал?» Он сделал несколько шагов, собака прошла за ним. «Что это значит, уехал? Что вам здесь нужно?» «Послушай-ка, парень, тебя это совсем не касается. Что мне нужно, это мое дело. Может, ты сделался вдруг владельцем мотеля?» «Нет. Но все равно, что вам нужно?» «Где его жена? Лола здесь?» «Если так хотите знать, она в Вентворте». «Значит, ты здесь сейчас главный? Кто-то же должен быть». Он нагнулся и почесал шею собаки. «Куда уехал мистер Джонсон?» «По делам». Неожиданно он отпихнул собаку ногой. «По каким делам?» «Вам лучше спросить у него. А когда он вернется?» «Не знаю. Может быть, через несколько месяцев, может быть, раньше». «Через несколько месяцев? Что тут происходит? Он что, не взял свою жену?» «Послушайте, мне надо работать. Что вам все-таки надо?» «Я хочу поговорить с мистером Джонсоном. Это важно. Где он?»
«Где-то в Аризоне. Он хочет купить там заправку».
«Правда?» «Я думаю, у него денег больше, чем мозгов. И вы говорите, жену он не взял?»
«Нет».
«И она будет здесь одна, пока его нет?»
«Да».
Я представил себе, какие грязные мыслишки появились в его голове. «Надо же! Хоть я и считал его старым дураком, но никогда не думал, что он такой идиот. Кого волнует, что вы думаете?» Он посмотрел на меня. На его злом лице появилась хитрая улыбка. «Да тебя-то дураком не назовешь. По-моему, ты отыскал золотую жилу, не так ли?»
«Мистер Джонсон мне о вас говорил, мистер Фрикс. И он сказал мне, чтобы я вышвырнул вас, когда вы появитесь. Убирайтесь добровольно, или я вам помогу».
«Он в самом деле такое говорил?»
Его хитрая улыбка сползла с губ. «Обо мне? Своем Шурине?»
«Ну, успокойся, парень. Если он так глуп, что оставил тебя со своей молодой женой, это его дело. Где мне его найти? Мне надо с ним поговорить».
«Не знаю».
Он слегка ударил собаку шляпой. На его лице появилось недоверие. «Но жена должна же знать. Ее и спросите». Он помолчал и медленно произнес, испытующе глядя на меня:
«Думаю, когда свяжусь с полицией в Аризоне, узнаю». Я этого не ожидал. Гаечный ключ выскользнул у меня из рук и содрал кожу на пальце. Я пытался уверить себя, что полиция в Аризоне не придаст значения такому запросу. Но если Рикс подымет шум, они могут связаться с коллегами в Вентворте, и тогда в мотеле появится любопытный полицейский, который может опознать меня.
«Мистер Джонсон наверняка обрадуется, если вы будете искать его при помощи полиции».
Я попытался сказать это с иронией в голосе.
«Но мне надо его сейчас найти. Мне нужна его подпись. Если ты мне не скажешь, где он, я узнаю это у полиции. Поговори с его женой, я завтра заеду снова. А если она не знает, я, конечно, вынужден буду обратиться в полицию Аризоны».
«Окей, я передам это, миссис Джонсон». Он кивнул. На лице снова заиграла улыбка.
«Ну вот, и ладненько. Скажи ей, я заеду завтра. А сейчас я поехал. Да, у меня бензин на нуле. Мне надо заправиться. Я буду должен Карлу, но он бы мне разрешил».
У меня была лишь одна мысль — избавиться от него. «Ради Бога, только заправляйтесь сами, мне надо работать». Я видел, как он залил полный бак и еще большую канистру. Он был из тех, кто отхватит всю руку, если ему сунуть в рот палец. Когда он, наконец, уехал, я глотнул виски и стал беспокойно расхаживать взад-вперед, пытаясь определить масштабы грозившей опасности. Чем больше я думал, тем труднее мне представлялось положение. С ним надо быть начеку.
Я решил обсудить это с Лолой, как только она вернется. Теперь у нас был общий враг.
Может, вместе мы и найдем способ ликвидировать опасность.
Лола вернулась лишь в 11:00 вечера. Я вышел ей навстречу, когда она быстрыми шагами направилась к коттеджу. «Мне надо с вами поговорить», — сказал я. Она ускорила шаг, не обращая на меня внимания. Я вошел вслед за ней. «Выйдите!» — крикнула она, оглянувшись.
«Нам надо кое-что обсудить. Ваш старый друг Джордж Рикс сегодня был здесь». Ее ярость сменилась осторожностью.
«Меня это не интересует. Уходите.
Вас это заинтересует». Я прошел по коридору в комнату и заметил, что кровавое пятно на ковре отмыто. Я уселся в кресло. Она стояла в дверях.
«Рикс хочет, чтобы ваш муж что-то ему подписал. Он хочет непременно знать, где можно найти Джонсона».
Она не отвечала.
Я сказал ему, что Джонсон где-то в Аризоне. Подпись нужна Риксу срочно. Когда я сказал, чтобы он подождал несколько месяцев, он заявил, что обратится в полицию Аризоны и будет просить найти Джонсона.
Это ее напугало. Она закрыла за собой дверь и села в кресло.
«Так, отлично, работает наш план. Придумайте быстро другую историю».
«Давайте не будем ругаться», — сказал я.
«Рикс может устроить веселую жизнь нам обоим, так что надо обсудить, как быть. Если заявится полиция и меня возьмут, я постараюсь, чтобы и вам досталось, что делать с Риксом».
«Дался вам этот чертов Рикс.
Вскройте сейф, берите свою долю и убирайтесь на все четыре стороны, и я уеду. Когда он явится, нас уже не будет».
«Вы только о деньгах думаете. Нельзя же просто так оставить мотель, заправку.
Представьте себе, кто-нибудь вдруг приедет заправиться. Все закрыто, никого нет. А вдруг это будет Рикс? Он сразу же вызовет полицию.
А может быть, мы продали заправку?
В самом деле,
а она ваша?
Что вы этим хотите сказать?
Вы не можете ее продать, пока не докажете, что Джонсон умер, и вы единственная наследница».
Она сжала кулаки, поняв, какой мы оказались в западне. «Дайте мне мою долю, и я уеду», — сказала она, помолчав. «Вы можете здесь остаться. Скажите, что я тоже уехала в Аризону и оставила вас вести дела».
«Думаете, Рикс поверит? Сначала пропал Джонсон, потом вы, а я вдруг командую на заправке. Он скажет полиции, что я убил вас обоих, и им будет достаточно только сюда приехать и узнать, кто я такой. Может быть, они даже найдут, где я закопал Джонсона.
Она вскочила. — Вы что, его здесь закопали?
— А где же мне еще было его закопать? Вы же мне не помогали. А он весит больше 100 килограммов. Я закопал его в мастерской. Если полиция заподозрит, что я вас убил, они первым делом все тут перекопают.
Что же теперь делать? Нам что же, всю жизнь тут торчать?
Пока да. Не знаю, сколько. Если мы сейчас сбежим, они перекопают здесь все и найдут труп. Они будут нас преследовать. Так что сейчас надо будет делать вид, будто он исчез с другой женщины.
Я не останусь здесь. С меня хватит. Я хочу деньги сейчас, и я возьму их.
Пожалуйста. Я указал на сейф. Берите. Вам надо только открыть сейф.
Только подумайте как следует, и вы поймете, что я прав.
Я вышел, оставив Лолу наедине с ее яростью и страхом. До полуночи я сидел на заправке. В темноте я ломал голову над решением проблемы, но безрезультатно. Ни одной машины не было. Я ушел в бунгало, принял душ и лег. Сон не шел. Легкий скрип отворяемой двери нагнал на меня страху. Я поднял голову. Кто-то вошел в комнату. Это была Лола. На ней был прозрачный пеньюар. В лунном свете просвечивало ее белое тело. Она остановилась у двери и вглядывалась в темноту. Ее глаза светились, как у кошки. Потом она приблизилась и присела на край кровати. «Раз уж мы сидим в одной лодке, то нет причин быть врагами, Чет, ты не находишь?» Она наклонилась и стала целовать меня. Глава 9. Меня разбудил солнечный луч, пробившийся между занавесками. Часы показывали 7:20. Лолы уже не было. «Нет причин быть врагами», — припомнил я. Теперь она не мытьем, так катаньем решила добиться, чтоб я открыл сейф. Я встал, побрился, принял душ и оделся, напряженно ожидая, как она будет держаться со мной сегодня. Я прошел на кухню. Лола в своем белом халате жарила яичницу. Она посмотрела на меня через плечо и сказала: «Хелло! Я уж думала, что ты собрался проспать весь день». Она подошла ко мне, обвела шею руками и крепко прижалась, гладя тонкими пальцами мои волосы. «Я подло обходилась с тобой, но я исправлюсь. Ты привлекательный мужчина, а я уж давно не видела привлекательных мужчин. Хочешь переехать в мой коттедж?» Мгновение я колебался, но лишь мгновение. Перед глазами возник Карл Джонсон, но одного взгляда на Лолу было довольно, чтобы все позабыть. «Да», — ответил я. Она улыбнулась. «Тебе надо забыть, как я с тобой обходилась. Я не такая уж плохая». «Я верю. Ты понравилась мне с первого взгляда». «Я пойду, а ты ешь», — сказала она. И вышла, потому что у заправки нетерпеливо сигналил грузовик. Вернувшись, Лола мягко коснулась моих плеч, как это делают влюбленные женщины. Я решил быть с ней осторожнее, но мне так хотелось поверить, что с ее стороны это не было игрой. Горячий ветер утих, стало прохладней, и поток машин вновь увеличился. Целый день нам обоим пришлось вкалывать, и лишь вечером выдалась свободная минутка. Я зашел на кухню посмотреть, как Лола готовит ужин. «Может, почистишь пару картофелин, вместо того, чтобы меня разглядывать?» — весело спросила она. Я обнял ее. «Да кого интересуют эти картофелины?» Она попробовала освободиться, но я держал крепко. Мы начали бороться. И тут вдруг я услышал скрип двери. Я моментально выпустил ее и отпрянул в сторону, но было поздно. В дверях стоял ухмыляющийся Рикс. Я не хотел мешать. Я же говорил, что заеду сегодня, не так ли? Я не знал, что ответить. Руки у меня дрожали. «Хелло, Джордж», — сказала Лола. «В чем дело?» «Тебе этот парень разве не передал, что я сегодня заеду? От Карла слышно что-нибудь?» Она покачала головой. «А он рассказывал тебе о моих пенсионных бумагах? Что с ними? Карл должен их подписать». «Это может сделать адвокат или нотариус?» «Нет, Карл сам подписывал их каждый год. Если подпишет кто-нибудь другой, выплату пенсии могут приостановить». Лола пожала плечами. «Тогда ждите. Я не знаю, где он же ездит». Рикс нервно переступал с одной ноги на другую. Разговор с Лолой был ему неприятен. «Наверное, мне лучше написать в полицию Аризоны. Мои бумаги важные». Лола на это ответила. «Полиция наверняка сочтет ваши бумаги не такими уж важными. Но делайте, что хотите. Мне все равно, куда вы напишете. Может быть, Карл и не в Аризоне, а в Колорадо? Он еще окончательно не решил. Не устраивайте сцену из своих бумаг, Джордж. Отнесите их в банк. И к тому же я могу одолжить вам немного денег». «Сколько?» — заинтересованно спросил он. $10. У него вытянулось лицо. «Но это никак мне не поможет. Как насчет 20? «Вы никогда не упустите свои возможности, Джордж», — упрекнула она. Пошла к кассе, вернулась с 3 5-долларовыми бумажками и чуть ли не швырнула их в лицо Иксу. «Вы жестокая женщина, Лола», — сказал он, пряча купюры. «Я так рад, что вы не моя жена. Думаю, и Карл скоро пожалеет, что на вас женился. Мне все равно, что вы думаете. Уходите и не задерживайте меня больше. Я здесь мешаю». Он перевел взгляд с нее на меня. «Смотрите, у меня Карлу не понравится, что тут творится». Лола обратилась ко мне. «Вы проводите этого мерзавца, Джек, с меня хватит». Я шагнул к Риксу. Тот повернулся и поспешил удалиться. «Он нас видел», — сказал я Лоле. «Ну и что? Я же отделалась от него. Он снова придет за деньгами». «Да не беспокойся, с ним я справлюсь». Следующие 2 недели Рикса мы не видели. Джонсона спрашивали многие люди, но все поверили в историю с покупкой новой заправки. Пару раз на Лолу и меня косили странным взглядом, однако ей это было безразлично, меня же это беспокоило. Я влюблялся в Лолу все сильнее и вживался в роль супруга и хозяина мотеля. Все больше мне нравилось здесь, и все меньше хотелось роковым образом это изменить и порушить. Однако, предаваясь размышлениям в редкие минуты, когда я оставался наедине со своими мыслями, я понимал, что нынешнее счастье построено на зыбких песках. Подует горячий ветер, и все разлетится, как карточный домик. Я уже не мог оценивать поведение Лолы взглядом стороннего наблюдателя. Но порой что-то появлялось в ее лице, в глазах, что настораживало меня, поневоле возникало чувство опасности. Однажды, когда Лола уехала в Вентворт за покупками, я вновь увидел Рикса. Он поставил свою машину у мастерской и вошел внутрь. У меня оборвалось сердце, и я кинулся вслед за ним. Рикс бесцельно слонялся по мастерской и ждал меня. Как всегда, рядом была его собака. «Чего вам опять здесь надо?» — спросил я. «От Карла слышно что-нибудь?» «Нет». «Она здесь?» «Если вы имеете в виду миссис Джонсон, она уехала в Вентворт. Что вы хотите?» Я увидел, как собака залезла под верстак и принюхивается к земле. У меня мурашки пошли по коже. «Я не получаю пенсию», — сказал Рикс, — «и денег у меня больше нет. Ничем не могу вам помочь». Собака стала скрести когтями землю. Рикс повернулся к ней. «Это еще что? Такого Цезарь никогда не делал.
Он подошел к собаке и дал ей пинка. Та заскулила и отбежала к двери.
— Я истратил последний доллар, — продолжал Рикс. — Одолжи мне еще, как только я получу пенсию и верну.
Собака осторожно подползла к верстаку, посмотрела на хозяина и снова начала скрести землю.
— Уберите отсюда эту дурацкую собаку! — заорал я, схватил подвернувшуюся деревяшку и запустил ее в собаку.
Она скуля отбежала к двери.
Рикс изумленно смотрел на меня. — Нельзя же так обходиться с животными! Стыдись, парень!
Убирайтесь вместе со своей собакой!
Рикс смотрел на то место, где скребла собака. — Ты что, закопал там что-нибудь? — подозрительно спросил он. — Нет, уходите.
Но он подошел к верстаку, нагнулся и принялся разгребать землю. Собака радостно завиляла хвостом и начала делать то же самое, но Рикс отодвинул ее.
— Наверное, Карл спрятал здесь свои деньги, — пробормотал он. — Он настолько глуп, что вполне мог так поступить. Надо посмотреть. Принеси-ка лопату.
Я подошел к Риксу. Он, видимо, прочел в моих глазах нечто такое, что счел благоразумным не заходить слишком далеко, и отступил.
— Окей, парень, но зачем же так психовать?
— Убирайтесь и больше не попадайтесь мне на глаза, — крикнул я.
— Не мог бы ты одолжить мне $5?
Ни цента от меня не получите. Он подошел к машине.
— Ладно, — с угрозой сказал он, — раз так, я пойду в полицию и потребую, чтобы они нашли Карла, ты и эта шлюха.
Я бросился на него, кулаком врезал ему в челюсть, и он упал. Я мог бы убить его, если б в этот момент не подъехал грузовик. Его водитель выпрыгнул и хотел было вступиться за Рикса. Но я объяснил ему ситуацию. Рикс медленно поднялся.
Я вытащил из кармана $10 и протянул ему. Он взял бумажку, скомкал ее и швырнул мне в лицо.
— Ты заплатишь мне по-другому, — задыхаясь от ярости, пригрозил Рикс. — Я еду в полицию.
Когда Рикс уехал, я заправил грузовик и поспешил в мастерскую.
Там я быстро утрамбовал разрытую землю и завалил это место кучей металлолома. Собака тут уже не поскребется.
Меня тревожила мысль о Риксе. Если он действительно пойдет в полицию, и там серьезно отнесутся к его версии, мне конец. Наверное, сейчас самое время убираться отсюда.
Я увидел запыленный Линкольн, подъезжавший к заправке. За рулем сидел человек, показавшийся мне чем-то знакомым. Когда машина подъехала ближе, мое сердце чуть не выскочило из груди. Это был Рой Трейси.
Глава 10. Мы узнали друг друга в один и тот же момент, и Рой изменился в лице. Мы стояли и смотрели друг на друга. Он первым пришел в себя и кинулся ко мне. — Чет, это ты! Как я рад тебя видеть! До сего времени я не осознавал, как мне его не хватало. — Что ты тут делаешь? — Я думал, ты удрал за границу. Надеюсь, и полиция так думает.
Я был так рад, что чуть не расплакался, схватил Роя за руку и потащил в кафе. —
Пойдем, за это надо выпить. Откуда ты?
— спросил я.
— Из Литл Грик. Дыра страшная. Что ты тут делаешь?
Я смешал два коктейля.
— Работаю. Лучшие укрытия, которые можно придумать. Может быть. Но разве не надежнее было бы в Мексике или в Канаде?
— Легко сказать. У меня же не было денег. Мне повезло, я нашел здесь работу.
— Ты уверен, что ты здесь в безопасности?
— Да, я нигде не могу быть в этом уверен.
Он похлопал меня по руке. — Я читал про твой побег. — Дорогой мой, ты мужественный парень. Этого у тебя не отнять. Я постоянно думал о тебе, но не верил, что мы когда-нибудь увидимся.
Я улыбнулся. — И я тоже.
— Чет, я должен поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал.
— Да ладно.
Ты поступил бы так же. Ты прав, я поступил бы так же. Но я все равно этого никогда не забуду. Тогда я каждую минуту ждал, что и меня заберут. Ты настоящий друг, Чет. Ты был умнее. Почему я должен был тебя топить? Лучше расскажи, как ты сюда попал? Я сделал еще два коктейля, и он начал рассказывать. Я теперь в разъездах. Кажется, они хотят меня таким образом выжить. Они подозревают, что с тобой в паре был я. Франклин дал мне список клиентов, у которых старые сейфы, и я должен уламывать их купить новые. Карл Джонсон, верно? У него старый сейф. Это твой босс? В этот момент подъехал Кадиллак. Я был рад этому, так как надо было срочно решать, во что можно посвятить Роя. «Хорошо здесь, Чет», — сказал Рой, когда я заправил машину и вернулся. «Завидую тебе, тут настоящая золотая жила». «Да не так уж и хорошо». «Кстати, Карл Джонсон уехал, его долго не будет». Рой скривился. «Значит, я всю дорогу проделал напрасно. Невезучий я, Комми». За 7 недель не сумел уговорить ни одного хозяина старого сейфа. Они скоро меня выбросят. Почему ты не уйдешь к Каррингтону или Хейворду? Там же лучше, чем у Лоуренса. Тебя возьмут, ты ведь хороший механик. Ты заблуждаешься. Там обязательно спросят, почему я уволился, а Фрэнклин обязательно даст им понять, что у меня подмоченная репутация. Рой посмотрел на часы. Время обедать. «Что у вас тут есть?» Я протянул меню. В это время потянулись клиенты, желавшие перекусить. Я едва справился с первой волной, когда появилась Лола. Извинившись за опоздание, я притянул ее к себе и поцеловал. «Лола, послушай меня. Приехал мой старый друг. Я знаю его хорошо, ему можно доверить. Он хотел поговорить с твоим мужем. Я сказал, что он уехал на несколько месяцев». «Ты уверен, что ему можно доверять?» «Да, это мой лучший друг». Нас прервал водитель автобуса, спросивший, сможем ли мы накормить 20 человек. Я ответил, что не сможем. Рой услышал это, встал и предложил свою помощь. «Я могу хотя бы заправку обслуживать», — сказал он. Я дал ему сумку с разменной монетой и объяснил, как работать. Когда он занимался заправкой, его увидела Лола. «Что это значит?» — спросила она. «Кто это?» «Рой Трейси, мой друг, я же тебе говорил. Он предложил свою помощь. Хорошо работает». «Да, похоже на то. Может, возьмем его на работу, Чет, если ты ему доверяешь?» Рой подошел к нам. Я представил их друг другу. «Большое спасибо за помощь, мистер Трейси», — сказала Лола. Рой улыбнулся. «Мне это было в удовольствие, миссис Джонсон. Красиво тут у вас. Вам нравится?» «Да». «Не хочешь ли тут остаться, Рой?» — спросил я. «Там есть маленькое бунгало. Можешь там жить. И $40 в неделю. Я принимаю ваше предложение». Подъехал Форд. «Мне обслужить, босс?» — с улыбкой спросил меня Рой. «Я пойду». А вы пока все обговорите. Лола, прошу тебя, обходись с ним хорошо. Мы вместе в школу ходили, мы как братья. Верно, — подтвердил Рой, — как братья. Лишь после 10 часов вечера мы сели ужинать. Лола приготовила свои знаменитые спагетти с телятиной. Рой был в восторге. «Я так рад, что вас нашел. Это намного лучше, чем разъезжать и продавать сейфы». Лола оторвалась от еды. «Ваша профессия — сейфы?» «Это вы должны бы знать. Чет и я — лучшие специалисты по сейфам во всей стране, правда, Чет?» «Да, неплохие. Видел и похуже. Ты прав. Но что скажет мистер Джонсон, когда вернется? Мне бы хотелось остаться тут подольше, честное слово». «Не знаю». «Вернется ли он вообще?» — задумчиво сказала Лола. Рой был удивлен. «Вы серьезно? Распад семьи — обычное дело.
— ответила Лола. — Нашел такую, которая понравилась больше, чем я. — Мне жаль, — начал Рой, но Лола улыбнулась. — Вам нечего жалеть. Она положила свою руку на мою. — Муж оставил мне этот мотель и Чета. Рой поглядел на меня с завистью. — Ну, парень, тебе повезло. Он никак не мог поверить, что можно бросить такую женщину. Потом я ему кое-что об этом рассказал. — Тут, наверное, золотая жила. Сколько вы зарабатываете в неделю? — спросил он. — Не так уж и много, долларов 200. — Странно. Тут можно выколотить кучу денег. — Нет, это далеко от основных магистралей. В общем-то, дыра. — Вот именно. В такой дыре можно крутить такие дела, какие люди видеть не должны. — Что ты имеешь в виду? — Но ты же не будешь прозябать здесь до конца своих дней, Чет. Мы же всегда хотели иметь много денег. А здесь можно нелегально проводить через границу мексиканских крестьян по 100 долларов за голову. Это идеальное место. Ты об этом не думал? Побывал бы ты в Фарнсфорде, тоже бы не думал. Да, понимаю. Мы тогда глупо сделали. Надо было за этим Купером недельку посмотреть. Вообще не надо было этого делать. Во всяком случае, с меня хватит. Я тебя понимаю, но я хочу иметь большие деньги. И если это не выгорит в скором времени, то не выгорит уже никогда. Но здесь-то у тебя точно не выгорит. Я ушел в наш коттедж, Лола готовилась ко сну. Я устала, — сказала она. Хороший человек этот твой друг, он мне понравился. Да, он в порядке. Мы втроем уживемся, знаешь... Рой не интересуется женщинами с тех пор, как от него сбежала жена. Любой мужчина интересуется женщинами. Все зависит только от женщины. Надевая ночную рубашку, ответила она. Я был уже у двери, когда вспомнил о Риксе. Сегодня утром был Рикс. Он меня довел до белого коленя, пока я не избил его.
Избил?
Сдавленным голосом повторила она. — Как это случилось? Расскажи.
Пока я говорил, она слушала с широко раскрытыми глазами.
— Он не пойдет в полицию, — сказала она, когда я закончил. — А если пойдет, ему не поверят. Там знают его и его характер. Будем надеяться, что ты права. Ты не очень разумно поступил, когда врезал ему. Знаю, но я был вне себя. Они ему не поверят. Я нагнулся и поцеловал ее. — Спи, я приду после часу. Глава 11. На следующее утро я посвятил Роя в инцидент с Риксом ровно настолько, насколько счел нужным. После завтрака мы убирали в кафе, когда появилась Лола в шортах и бюстгальтере. Это меня насторожило. Она не одевалась так уже несколько недель. «Доброе утро!» — улыбнулась она. «Приятная картина, мои рабы уже вкалывают».
«Доброе утро!» — сказал Рой. Выражение его приветливых глаз не изменилось. Но лицо Лолы ожесточилось.
Она явно не ожидала такого приема. Она была уверена, что Рой будет реагировать иначе. У двери она еще раз взглянула на него. Но Рой повернулся к ней спиной и, тихонько насвистывая, продолжал работу. В сердцах, хлопнув дверью, Лола вышла. — Эти бабы, — недовольно сказал Рой, — от них все беды. — Да, это была моя ошибка. Я сказал, что ты не интересуешься женщинами. Она не поверила, решила пустить в ход свои чары, — засмеялся я.
Лола была на кухне. Она предложила мне вечером отправиться в кино. Я долго колебался. Мне не хотелось, чтобы люди видели нас в Вентворте вместе, но в конце концов согласился. И тут Рой ошеломленно воскликнул. — Смотри, кто приехал! Я выглянул в окно и остолбенел. В подъехавшей машине сидели двое полицейских. Я покрылся холодным потом и смотрел на Лолу. Странно. Но в этот момент я искал ее, будто только она и больше никто могла нас спасти. «Шериф!» — крикнул я ей. «Он идет сюда!» Лола взяла полотенце, вытерла руки и спокойно сказала: «Я поговорю с ним. Все будет в порядке, Чет». Она вышла ему навстречу. Я слышал, как она сказала: «Хелло, шериф, вы тут редкий гость». «Здравствуйте, миссис Джонсон. Рад вас снова видеть. Мистер Джонсон дома? Мне надо с ним поговорить». «Нет, он уехал. А в чем дело?» «Уехал? Это целое событие. Он же, по-моему, 100 лет не покидал этих мест. Где же я могу его найти?» «Не знаю». Она ответила так, словно ей было все равно, где ее муж. То ли в Аризоне, то ли в Колорадо. Я ничего не слышал о нем с тех пор, как он уехал. «А когда он вернется?» «Думаю, никогда», — сказала она после небольшой паузы. «То есть как?» «Он меня бросил». Воцарилось долгое молчание. Наконец шериф произнес: «Вот это сюрприз! А почему вы решили, что он вас бросил?» «Да разве это первый случай, когда супруг нашел женщину, которая ему нравится больше, чем жена? Но вы-то тут при чем? Если Карл из-за женщин теряет голову, это моя забота, а не ваша». «Верно, миссис Джонсон. Но мне жаль это слышать. Другая женщина, невероятно. Знаете, отчасти я виновата. Не надо было выходить за него замуж. Он слишком стар для меня. Но он великодушно поступил, оставил мне заправочную станцию и мотель, так что хоть с голоду не помру. А о чем вы хотели поговорить, шериф?» «Я слышал, у вас механиком работает некий Джек Патмор, это верно?» Мое сердце начало бешено колотиться. Я огляделся в поисках оружия и схватился за большой кухонный нож, лежавший на столе. «Я не вернусь в Фарнсворт. Пусть лучше меня пристрелят, но живым я не сдамся». Рой наблюдал за мной. «Патмор?» — переспросила Лола. «Да, он здесь работает. Карл взял его перед тем, как уехать. Должен же кто-то мне помогать». «Понятно, миссис Джонсон. Мне надо с ним поговорить». «Пожалуйста», — равнодушно сказала Лола. «Он где-то здесь».
«Доверь это мне, Чет», — тихо сказал Рой, открыл заднюю дверь и вышел.
«Может, он в мастерской?» — продолжала Лола. «Лучше посмотрите там».
«Да, пожалуй».
«Вам про Патмора рассказал Рикс?» — спросила Лола шерифа, когда тот уже направился к двери.
«Да.
Он жаловался, что Патмор его ударил?»
«Да», — после паузы ответил шериф.
«А он не сказал, за что?»
«Этот Патмор, кажется, любитель подраться.
Рикс не говорил вам, что Патмор ударил его за то, что он обозвал меня шлюхой?»
«Думаю, и вы бы ему врезали, если бы он при вас так меня назвал».
Шериф откашлялся. «Да, конечно». Скрипнула дверь, появился Рой.
«Хелло, шериф!» — поздоровался он. «Вы Джек Патмор?»
«Да». Рой был похож на меня. Носил усы, и если Рикс дал им мое описание, то оно подходило и к Рою.
«Джордж Рикс сказал мне, что вы вчера его избили, это так?»
«Я только что сказала шерифу, что вы, Джек, ударили Рикса лишь потому, что он обозвал меня шлюхой», — искусно подключилась к разговору Лола.
«Ударил ли я?» — усмехнулся Рой. «Я скажу больше, шериф. Если Рикс еще раз здесь появится, он получит как следует».
Нависла минутная пауза. Потом шериф спросил:
«Откуда вы, Патмор?»
«Оквилл, Калифорния».
«Да будет вам известно, шериф, в Калифорнии таким крысам, как Рикс, никто не позволяет оскорблять женщин. Если вам нужны мои отпечатки пальцев, можете взять», — с легкой издевкой сказал Рой.
«Окей, мистер, не надо сразу кипятиться. Мне же надо знать, кто живет в этой местности. И послушайте моего доброго совета, Патмор. Все-таки не стоит давать волю, рукам идет.
Окей. Но вы передайте Ириксу, чтобы он не открывал больше свой грязный рот, а я обещаю тогда не давать волю своим рукам.
Я поговорю с ним, — пообещал шериф.
— Скажите ему еще, чтобы он вообще сюда не совался, а то вечно клянчит бензин или деньги, — вставила Лола.
— Да, ваш муж как-то мне об этом рассказывал. Рикс действительно действует на нервы. Ну, мне жаль, что не могу выбираться к вам чаще, слишком дальняя дорога. Но если будет нужна моя помощь, вам стоит только позвонить.
Большое спасибо, шериф.
До свидания, Патмор.
До свидания, шериф. Я услышал, как отъехала машина, и положил нож. Лола и Рой вошли на кухню.
— Ты здорово придумал, Рой, — сказал я. Я уж решил, что на этот раз мне крышка.
— Я же тебе сказала, что я все улажу, — сказала Лола. Рой вышел, и я сказал ей, что в кино не поеду.
— Почему?
— Подумай-ка, если шериф нас увидит, он же считает Роя Джеком Патмором. Что тогда?
— А если не увидит?
— Я не могу так рисковать, ты же знаешь.
— Ну и что? — Ты теперь вообще не будешь ездить в Вентворт, потому что боишься встретить шерифа?
— Если он что-то заподозрит, — сказал я, — он может снова приехать сюда. Тогда обследует все основательно. Может, даже выроет Джонсона. В конце концов, его убила ты.
— В самом деле? — она вздернула брови. — А как он это докажет?
Я с беспокойством посмотрел на нее.
— И все же я не поеду в Вентворт, Лола.
Она пожала плечами и отвернулась.
— Ладно, твое дело.
Я подошел к ней и притянул ее к себе. — Но не злись, дорогая, ты же... Она зло вырвалась из моих рук. — Ты не видишь, что я работаю? Тебе нечего делать, и можешь перебираться к своему другу. Я буду жить одна.
Но, Лола,
ты слышал, что я сказала? Я здесь решаю.
Неожиданная ненависть, застывшая в ее зеленых глазах, заставила меня содрогнуться. Я вышел и закрыл за собой дверь.
Рядом был Рой, и это меня как-то утешило. В роли супруга я все же чувствовал себя не в своей тарелке. Я постоянно вспоминал Джонсона.
Рой помог мне затащить в бунгало вторую кровать.
Ох уж эти бабы, с меня хватит. Понемногу я начинаю понимать, почему Джонсон ее оставил. Вечером Лола уехала в Вентворт, а я перенес из коттеджа свои вещи. Хотел взять револьвер, который, я помню, положил в верхний ящик комода, но его там не было. Я перерыл все ящики, стараясь его отыскать, но безуспешно. Его забрала Лола, но зачем?
— Где револьвер?
— спросил я ее утром. — Спрятала.
— Куда?
— Закопала у дороги на Вентворт. Доволен?
— Что это значит?
Полиция сможет доказать, что его убили из этого револьвера. Так что будет лучше, если револьвер будет там.
Вообще-то, Чет,
что? Твой друг здесь, ты можешь работать дальше, а я уеду.
Ты считаешь это хорошей мыслью?
Конечно. Я уж давно здесь. Не нужна. Я тебе говорила. А сейчас здесь Рой, вдвоем вы отлично справитесь.
А что подумает шериф, когда ты исчезнешь?
Ну, ему можно сказать, что я уехала к Карлу.
Не забывай, что в каждом полицейском участке мои данные.
К сожалению, у тебя ничего не получится, Лола. Я слишком долго ждала своего отъезда. Я научилась быть терпеливой. Я уеду, и ты пожалеешь, что не сделал этого раньше.
Раз на то пошло, скажу и я. Рой может открыть сейф, но не рассчитывай на него. Для него важны только деньги, тебе ничего не достанется, а он исчезнет. Если ты хочешь лишиться денег, что ж, попроси Роя открыть сейф.
Она смотрела на меня, прищурив глаза. Я ушел к Рою на заправку. Следующие трое суток Лола с нами не разговаривала. Вечерами в кафе мы с Роем играли в карты. Как-то он снова сел на своего излюбленного конька. «Мне бы только 50 тысяч, — мечтательно сказал Рой, — я открою свое дело».
Я заерзал, подумав об этих злополучных деньгах в сейфе. — Не фантазируй, Рой. Где ты столько наскребешь? Он перегнулся ко мне. — Я уже думал об этом, Чет. Мы можем сколотить капитал за 6 месяцев. За мотелем есть участки хорошего твердого грунта. Там спокойно может приземлиться вертолет. Я знаю одного человека в Мексике, который за каждого завезенного сюда мексиканца выложит $100, а мы можем отвозить их в Вентворт или Тропика Спрингс и там их выпускать. Это идеальное место для такого дела.
Я тебе уже раз сказал, что в такие игры больше не играю. Я рад тому, что ты здесь, но если ты хочешь заняться незаконным бизнесом, поищи себе другое место.
Ради бога! Он не смотрел на меня. Только я думаю, что ты упускаешь отличный шанс. Окей, я еще здесь побуду, но недолго. Я должен быть уверен, что сколочу свой капитал.
Не дури, Рой. Опять можешь во что-нибудь вляпаться. Здесь тебе хорошо. Считай сам себе господин. Ты бы излечился полностью от такой страсти к деньгам, если бы побывал в Фарнсворте.
Охотно верю. Но я там не был. Ты бы тоже не попал туда, если б слушал меня, а не просто драпал.
Ладно, оставим это, давай играть. Мы поиграли еще немного, но Рой не мог сосредоточиться и проигрывал. Неожиданно он бросил карты на стол.
«Хватит», — заявил он, — «я устал. Я иду спать».
«Конечно, иди спать». Он встал и потянулся. «До утра, Чет!» Я посмотрел ему вслед. В бунгало зажегся свет. Напротив, в спальне Лолы, тоже горел свет. Я переводил взгляд с одного окна на другое. Мне показалось, что своими рассуждениями я вызвал к себе враждебное чувство у Роя. «Значит, теперь у меня здесь 2 врага». Глава 12. Однако мои опасения были напрасными. Наутро Рой был таким же, как и раньше. Вечером мы снова играли в карты, и к нам подошла Лола. Она уже разговаривала днем со мной, но только по делу. «Не хочешь ли присоединиться?» — предложил я. «Я принесу тебе стул». «Нет, не надо. Карты — только пустая трата времени. Я завтра еду в Вентворт. Надо много чего купить. Кто из вас хочет со мной поехать?» До этого она всегда управлялась закупками одна. Ее вопрос удивил меня. Но еще больше меня удивил Рой. Тасуя карты, он быстро сказал: «Если ты не хочешь, Чет, тогда я поеду. Я же еще здесь нигде не был, и мне к тому же надо кое-что купить. Ты не против?»
«Нет, разумеется». — ответил я, хотя в душе у меня зародилось неясное подозрение. — Вы же до обеда вернетесь, а до того времени я справлюсь один.
— Выезжаем в 8 утра, — бросила Лола. — Спокойной ночи. Когда они на следующее утро уехали, мне стало одиноко и тревожно. Чтобы отвлечься, я решил повозиться с нашим грузовиком, но не мог сосредоточиться, и работа не клеилась. Подъехал грузовик, вышел водитель, пожилой, светловолосый мужчина с пробивающейся проседью. — Вы здесь недавно? — спросил он меня. — А где Карл Джонсон? Я принял его тоже за шведа, одного из друзей Джонсона, и вновь поведал историю с заправкой. Он озадаченно почесал затылок. — Я здесь езжу 20 лет и не помню, чтобы он уезжал. Хочет купить новую заправку в Аризоне. Он что, теперь сюда больше не вернется?
Думаю, вернется, чтобы все тут продать.
Жена уехала с ним? Нет, она тут всем заправляет, пока он в отъезде. Я всего лишь механик. Вас не есть что-нибудь? В его глазах блеснул огонек. Что вы имеете в виду? Я пожал плечами. Я здесь просто работаю. У меня чуть глаза на лоб не полезли, когда я ее тут встретил. Доверительно сказал он, прислонился к кабине и закурил. Я ее знал еще по Карсон-Сити. Это было 5 лет тому назад.
Она была замужем за человеком по имени Франк Финни. У него была заправка и мастерская, он их арендовал. И как вы думаете, что с ним случилось? Я напряженно слушал каждое его слово. Однажды утром его нашли мертвым с револьвером в руке. Она сказала, что услышала выстрел, прибежала, но он был уже мертв. При проверке кассовых книг выяснилось, что не хватает $2000. Все выглядело так, будто Финни укрывал эти деньги от налогов уже несколько месяцев. Те 2000 так и не нашли. Полиция предполагала, что дама их забрала, но ничего не смогла доказать. Один инспектор даже подозревал, что именно она и убила мужа, но тоже ничего не смог доказать. После этого она исчезла. Представляете мое удивление, когда я ее встретил здесь, да еще замужем за таким хорошим человеком, как Джонсон? — Кто бы мог подумать, — сказал я, пытаясь выглядеть равнодушным. — Она, конечно, не будет об этом рассказывать. У Джонсона-то все нормально, он в самом деле в Аризоне. Меня бросало то в жар, то в холод. Этот швед мог быть не менее опасным, чем Рикс. — У Джонсона все нормально, — сказал я спокойно. Несколько дней назад он мне написал, с новой заправкой все в порядке. Вы, может быть, сами его увидите, когда будете проезжать здесь в следующий раз. Рад это слышать. Знаете, когда вы мне сказали, что его нет, я уж подумал, что она... что он мертв. Я едва держался на ногах, так они дрожали. — Так значит, не смогли доказать, что она убила своего мужа? — спросил я, не поднимая головы от культиватора, чтобы он не увидел, какое у меня лицо. — Нет, но об этом много говорили. — Насколько я понимаю, мистер Джонсон вполне счастлив со своей женой, — сказал я. — Он наверняка не захотел бы услышать эту историю. — Вы считаете... Он действительно счастлив со своей женой? Да, это же видно. Ну, может быть. Я слишком много наболтал. Забудьте это, ладно? Ничего, не говорите Джонсону об этом. Окей. Но и вы забудьте. Из-за этого легко могут возникнуть неприятности. Я поигрывал гаечным ключом. Он влез в кабину и уехал. По его лицу было видно, что мои слова его напугали, но то, что он мне рассказал, нагнало на меня просто ужас. Зеленоглазая ведьма, роковая женщина, о Боже! В голове роились тысячи мыслей. Лола была уже замужем, ее мужа нашли убитым, обнаружена недостача. Мою грудь будто обручем сдавила. Значит, она намеренно убила Джонсона. Это не было случайностью. Я лихорадочно перебирал в памяти события того ужасного вечера. Я вспомнил, как она посмотрела на меня, когда я захлопнул дверцу сейфа, и как потом раздался выстрел. До сих пор я считал, что ее перепугал звук захлопнувшейся дверцы, и что ее палец непроизвольно нажал на курок. Непроизвольно. Это было не то слово, хотя все выглядело как несчастный случай, но ведь это было убийство, идиот. Она могла бы спокойно свалить его на меня. Я продолжал раскручивать пленку. Сейф был открыт, когда она с револьвером вошла в комнату. А что, если она собиралась убить Джонсона, затем меня и забрать деньги? Их она могла затем спрятать, позвонила бы в полицию и сказала, что Джонсон застал меня у раскрытого сейфа и что Чет Карсон, беглый арестант, убил ее мужа. Потом якобы она женской хитростью завладела оружием и, защищаясь, убила меня. Шериф бы ей поверил. Кто я? Беглец из Фарнсворта, на которого объявлен розыск, взломщик сейфов. Она не убила меня лишь потому, что я был ей нужен впоследствии. Я захлопнул дверцу, когда она выстрелила в Джонсона. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, что сама сейф открыть не сможет. К Когда я не поддался на шантаж, она прикинулась влюбленной, чтобы я в конце концов открыл сейф. Обнаружив, что я здесь не единственный, кто может открыть сейф, она снова меня возненавидела. Теперь она решила обработать Роя. Револьвер у нее, она солгала мне, что закопала его. Но тогда это означает, что в опасности нахожусь не только я, но и Рой. Она может уговорить Роя открыть сейф, а потом убить его, и меня убьет. Шерифу она найдет, что сказать. Я понимал, что это лишь мои догадки, вызванные россказнями шведа. Вполне могло быть, что Финни совершил самоубийство, а смерть Джонсона была несчастным случаем, но я не хотел рисковать. Я вспомнил жесткий взгляд ее зеленых глаз. Был лишь один способ с ней справиться. Я должен был взять деньги из сейфа и оставить дверцу открытой, чтобы она видела, что сейф пуст. И она ничего не добьется, убив меня или Роя. Надо было выбрать место, где спрятать деньги. Это было несложно. Время у меня оставалось. Часы показывали начало 11-го, а они вернутся только к обеду. Решено. Я спрячу деньги в могилу Джонсона. Если она хочет их иметь, ей придется выкопать тело мужа. Это была хорошая идея, но мне не удалось ее осуществить. Подъехал грузовик, тянувший на буксире старый Паккард. Когда Лола с Роем вернулись, я все еще возился с его ремонтом. Следующие трое суток пробраться к сейфу я не мог. В коттедже постоянно была Лола. Она разговаривала со мной, но была очень сдержана, и я наблюдал за ней с недоверием. Временами меня тянуло рассказать все Рою, но я медлил с этим. Я инстинктивно чувствовал, что со своей алчностью он не удержится от того, чтобы не открыть сейф. Поэтому я ждал момента, когда он снова уедет с Лолой в Вентворт. Это произошло примерно через неделю. Лоле захотелось посмотреть фильм с участием Брижит Бардо, шедший в Вентворте. Рой сначала отказывался, но я его уговорил. В половине 10-го они уехали. На Лоле было белое платье, которого я раньше никогда не видел. Я провожал взглядом машину, пока не исчезли из виду ее красные габаритные огни. Потом я прошел в коттедж, опустился на колени перед сейфом и стал набирать запомнившуюся мне цифровую комбинацию. Я нервничал. Руки дрожали, и поэтому операция немного затянулась. Когда я уже готов был открыть дверцу, у заправки засигналила машина. Я выругался, сбил код, чтобы сейф снова был закрыт, и вышел. В течение следующих часов я был так занят у заправки и в кафе, что не мог даже зайти в бунгало. Это не обеспокоило меня. Я знал, что к полуночи поток машин схлынет, и времени у меня будет достаточно. Ближе к полуночи машин заметно поубавилось, и я уже собрался направиться в коттедж, как заметил свет двух фар, быстро приближающихся к заправке. Подъехал старый запыленный Бьюик. В нем сидели двое мужчин. Водитель высунул голову в окно и посмотрел на меня. Он был примерно моего возраста, в черной шляпе и черной рубашке с белым галстуком. Его маленькие темные глаза выглядели так безжизненно, будто были сделаны из стекла. Его спутником был толстый, смуглолицый человек с пушистыми усами и темно-карими глазами мексиканца. На его голове красовалось сомбреро. Оба они мне не понравились. Я кожей ощутил исходившую от них опасность. «Заправить?» — спросил я. «Да, полный бак», — ответил мексиканец. Человек с белым галстуком вышел из машины, снял шляпу и принялся ею обмахиваться. — Это принадлежит вам, мистер? — неожиданно спросил он. Говорил он мягко, растягивая слова. — У вас есть жена и дети? Этот вполне безобидный вопрос в его устах прозвучал угрожающе. — Я здесь только рабочий, хозяин и другие рабочие сейчас должны вернуться. Я посчитал нужным дать им понять, что не буду долго один.
«Перекусим, Сол?» — спросил он толстого мексиканца и посмотрел на меня. «Что у вас есть?» «Сейчас только сэндвичи. Сделайте что-нибудь поприличнее. Пойдемте». Я кинул взгляд на часы. Было 1:20. Ро и Лола вернутся не раньше, чем через 2 часа. Я прошел в кафе, а они следовали за мной. «Тут есть еще кто-нибудь?» — спросил человек с белым галстуком. Он бы все равно догадался, что больше никого нет, поэтому я сказал, что пока я один. «Что можно поесть? Курицу, если немного подождете, есть сэндвичи». Сол прошел мимо меня, обогнул стойку, толкнул дверь на кухню и посмотрел внутрь. Потом он вернулся и, глядя на своего спутника, едва заметно покачал головой. Я понял, что они затеяли. «Это ваш единственный телефон?» Человек с белым галстуком легонько постучал пальцем по аппарату. «Да». Он снял трубку, вырвал шнур и вызывающе глянул на меня своими змеиными глазками. «Теперь приготовьте-ка курицу. Сол, присмотри за ним». Я и Сол пошли на кухню. «Что это значит?» — спросил я, ставя сковородку с курицей на плиту. «Не бойся, друг», — сказал Сол и сел на стол. Своей толстой рукой он поглаживал рукоятку револьвера. «И не задавай дурацких вопросов». В кухне появился тот, другой, в белом галстуке. Он принес тарелку с сэндвичами, которые взял в шкафу. — Давай, Сол, бери. Они очень даже неплохие, — говорил он с набитым ртом. — Пригляди-ка за пареньком, а я пока тут осмотрюсь. Сол взял 2 сэндвича и начал жевать. — Эдди умный парень, — сказал он. — Ты должен быть с ним любезен. Он быстро нажимает на курок, но если ты будешь хорошо себя вести, тебе ничего не будет. Я не отвечал, да и что я мог ответить? Я подумал, что с толстым мексиканцем будет справиться легче, чем с Эдди. Если его как-то вырубить, то я мог бы управиться и с тем. Но с обоими одновременно у меня ничего не выйдет. — Сколько денег в кассе? — спросил Сол. — Немного. Хозяин сегодня все отвез в банк. — Правда, это плохо. Нам нужны деньги, причем срочно нужны. Он запихал в рот еще 2 сэндвича. Мы думали, тут куча денег. Наверное, в кассе есть $100, я еще не считал. Если ты не раскошелишься, пеняй на себя. Он угрожающе сжал кулаки. Может так случиться, что проломишь себе затылок. Если вырубать эту тефтелю, то именно сейчас, — подумал я и взял с плиты сковородку, где в горячем жиру скворчала курица. «Еще деньги с заправки». Я подошел к столу. «Там $50, не больше». Он спрыгнул со стола и посмотрел на меня. «Тебе надо будет найти еще немножко денег. Эд не удовлетворится». Я запустил ему в лицо содержимое сковородки. Горячий жар заставил его закричать. Он качнулся назад и вслепую схватился за револьвер. Я кинулся на него, вырвал револьвер рукояткой и ударил его по голове. Он упал. Я услышал тихий скрип двери. Прыгнул к выключателю и погасил свет. Я не ошибся в Эдди. Это был убийца-профессионал, но у меня был револьвер. Глава 13. «Сол!» — раздался его голос из кафе. Я понял, что он начеку. Я тихонько шагнул к задней двери кухни. Рукоятка тяжелого револьвера 45-го калибра лежала в моей руке неудобно, но несколько меня успокаивало. В кафе погас свет, скрипнул паркет. «Сол, где ты?» Я осторожно повернул ручку и открыл дверь. Сол издал стон. Наверное, у него череп из гранита. Я рассчитывал, что вывел его из строя. Теперь же надо было действовать быстрее, чтобы не пришлось сражаться с обоими сразу. К счастью, несколько дней назад я смазал дверные петли, и они не скрипели. Мне в лицо дохнул теплый ветер. Треск и огонь револьверного выстрела, свист пули, едва не задевшие мои волосы, заставили мое сердце заколотиться. Я отпрыгнул и бросился на землю. Эдди был хороший стрелок. Я быстро взглянул на дорогу. Машин, видно, не было. Если я хотел выбраться живым из этого переплета, надо было полагаться только на себя. Полоска лунного света, пробивавшаяся сквозь облака, освещала лишь заправку. Кафе и мастерская утопали в темноте. В коттедже тоже было темно, но чтоб туда добраться, пришлось бы бежать по освещенному луной участку. Я прижался к стене и попятился назад. В темноте раздался мягкий голос. «Эй, дружок, брось пушку и подойди с поднятыми руками, давай!» Я чуть было не пальнул в том направлении, откуда раздался голос, но вовремя одумался. «Эдди заговорил специально, для того, чтобы я выстрелил, и он по вспышке определил бы искомую цель. Я бы, конечно, в него не попал, а он бы уж точно не промахнулся. Ну, давай, брось револьвер, тебе ничего не будет, если ты поднимешь руки. Нам нужны только ваши деньги», — уговаривал Эдди. Раздавался ли его голос уже ближе? Я знал, что он меня пристрелит, как только увидит. Я медленно скользнул по стене, нагнулся. Рука нащупала камень, я бросил его далеко в сторону. Вспышка выстрела меня почти ослепила. Пуля просвистела над моей головой. Если б я не распластался на земле, выстрел был бы успешным. Он стрелял не на место падения камня, а туда, откуда, по его соображениям, камень бросили. Да, Эдди был опытным убийцей. Вспышка исходила с верхней ступеньки веранды. Но по последовавшему шороху я догадался, что он спрыгнул. Я ждал каждую секунду нового выстрела. И тут я его увидел. Метрах в 15 от меня двигалось что-то белое. Это мог быть только галстук. Как профессионал, Эдди должен бы быть предусмотрительнее и не носить белый галстук с черной рубашкой. Я осторожно поднял револьвер и прицелился в белое движущееся пятно. Палец уже сгибался, когда в голову пришла мысль. Что будет, если я его убью? Удивительно, как быстро в таких случаях срабатывает человеческий разум. Что делать с трупом, если я попаду? И с мексиканцем? А что будет со мной? Не мог же я позвонить в полицию и сделать на них заявление за разбой. Рой не смог бы выдать себя за меня, к тому же он был еще в Вентворте. Кроме того, всплыло бы и то, что Рой с Лолой были в кино, когда были сделаны смертельные выстрелы. Я помедлил и опустил револьвер. Это было моей ошибкой. Я почувствовал удар в грудь и в тот же миг увидел вспышку и услышал выстрел. Боли я не чувствовал, как будто кто-то разом лишил меня всех сил. Я уткнулся лицом в песок и силился поднять револьвер, но тот выскользнул из моей руки, когда я получил пинок в ребра. Этот пинок вызвал острую боль в груди. Время как будто повернуло вспять. Я снова бежал через апартаменты Купера, выскакивал на улицу, слышал свистки за спиной и выстрелы. Рой сказал мне позже, что они нашли меня у кухонной двери. Мотель тонул в темноте, когда они подъехали. Он и Лола сразу заподозрили неладное. Рой кричал, зовя меня, а когда наткнулся на меня, решил, что я уже мертв. Они отнесли меня в бунгало и уложили на кровать. Рой взрезал рубашку на моей груди. Я на миг пришел в себя и пытался заговорить, но из горла вырвались лишь какие-то звуки, и я снова впал в забытье. Когда я очнулся, в окно светило солнце. В моей кровати сидел Рой. — Как ты себя чувствуешь, Чет? — Так себе. Произнести это стоило мне большого напряжения. — Послушай, Чет. Рой говорил медленно, выговаривая каждое слово, как если бы он общался с иностранцем. — Ты серьезно ранен. Я хотел вызвать доктора, но Лола этого не допустила. Она сказала, что ты наверняка этого не захотел бы. Я и не хочу. Но было бы лучше, если бы приехал доктор.
Ты очень тяжело ранен. Я сделал для тебя все, что мог, но этого недостаточно. Хотя я был очень слаб, голова работала хорошо. Врач определит, что это огнестрельная рана, и будет обязан сообщить об этом в полицию. Но мне не удалось додумать эту мысль, я забылся в горячке. Когда я снова очнулся, Лола низко склонилась надо мной. Кто в тебя стрелял?
Двое чужих. Я никогда их здесь не видел. Они открывали сейф.
Я посмотрел на нее. Ее было не узнать. Лицо побледнело, глаза впали, она выглядела постаревшей на 10 лет. На ее верхней губе проступили капельки пота.
Я не знаю. Они говорили о сейфе?
Нет, дверца закрыта. Следов того, что пытались открыть силой, тоже не видно. Но мне надо это знать. Вдруг они забрали деньги?
Я подумал об Эдди. Он не был дилетантом. Если бы он обнаружил сейф, он бы его и открыл. Каждый, кто хоть немного смыслит в сейфах, смог бы вскрыть эту консервную банку.
Может быть, и забрали, — сказал я. Я должна это знать. Скажи мне, как открыть сейф?
Меня окутала темнота. Как будто издали я услышал: «Соберись, скажи мне, как его открыть?»
Ее голос, комната и солнечный свет, все вдруг куда-то исчезло. И трое суток я находился между жизнью и смертью. Я устал, и все мне было безразлично. Если бы не Рой, я, наверное, умер бы в первый же день. Он почти не отходил от моей постели, когда у меня поднималась температура, прикладывал к моей горячей голове пузырь со льдом. Потом у меня начались видения. Неожиданно я увидел Карла Джонсона, входящего в комнату. На его лице застыло выражение того же удивления, когда он застал меня у раскрытого сейфа. Я пытался с ним заговорить, но не мог вымолвить ни слова. Он стоял и смотрел на меня, а потом пропал. Лишь на 7-й день я был в состоянии более-менее связно рассказать об Эдди и мексиканце. «Они обобрали кассу», — сообщил мне Рой. «Прихватили разменные деньги с заправки и забрали почти все продукты». Я хотел спросить о сейфе, но вовремя вспомнил, что Рою говорить об этом не следует.
«Ну, ты хоть теперь выкарабкался», — ободрил он меня.
Рой был бледен и выглядел похудевшим. Темные круги под глазами свидетельствовали, что спал он немного.
«Ты спас мне жизнь, Рой», — отозвался я. «Теперь мы квиты. Спасибо тебе большое».
«Ты думал, я позволю тебе загнуться?» — улыбнулся он. Лола в эту неделю вообще не появлялась у меня. Я задавался вопросом, имела ли она успех у Роя.
«Как ты с Лолой?» — спросил я.
«Я ее почти не вижу, был слишком занят тобой и работой». Это было произнесено слишком быстро, и он отводил взгляд, пока говорил. Я понял, что он лжет.
«Я тебя предупреждал, Рой. Эта женщина опасна.
У нее со мной ничего не выйдет, это уж точно». Последовала долгая пауза, после которой он вдруг спросил:
«А что на самом деле произошло с Джонсоном?»
Я бы не отвечал ему, если б не был уверен, что ей все-таки удалось произвести на него впечатление. К тому же другого средства предостеречь его, кроме как рассказать правду, я не видел.
Она его убила, а я был настолько глуп, что закопал его.
Его глаза приняли то выражение опустошенности, какое появлялось всегда, когда он слышал то, чего слышать не хотел.
«Своего первого мужа она тоже убила», — продолжал я. «Она убийца, так что будь осторожен».
«Ты соображаешь, что ты говоришь?» — спросил Рой, пригнувшись ко мне.
«Соображаю. Я предупреждаю тебя, Рой». Он встал.
«Чет, я больше ничего не хочу об этом слышать. Я должен был тебя предупредить, Рой. Ты не знаешь ее так, как я.
Он вышел, не взглянув больше в мою сторону. Теперь он знал. Он будет начеку, и она не сможет с ним разделаться так же легко, как с Джонсоном и мной. Но тогда я не мог предположить, что мое предупреждение запоздало. Это я обнаружил лишь на следующую ночь. Рой выставил свою кровать в другую комнату, чтобы мне оставалось больше места и легче дышалось в тесном бунгало. Он сказал мне, чтобы я позвал его, если мне что-нибудь понадобится. Но только, — подчеркнул он голосом, — если это будет что-нибудь очень срочное, мне надо выспаться, — добавил он. Это было понятно. Я ответил ему, чтобы он больше за меня не беспокоился. Между нами словно кошка пробежала. Я понимал, что наши отношения никогда уже не будут прежними. Внешне, правда, его поведение со мною не изменилось. Он всегда был замкнут, но теперь, после того, что он услышал от меня, какая-то мысль томила его. Со мной он говорил сквозь зубы. В полночь Рой закрыл кафе и выключил свет. Примерно за час до того я видел, как Лола вошла в свой коттедж. Свет у нее еще горел, когда Рой направился ко мне. Он осторожно приоткрыл дверь в мою комнату и прислушался. Я спокойно лежал в темноте, затаив дыхание. — Ты еще не спишь, Чет? — шепотом спросил Рой. Я не ответил. Дверь тихонько закрылась. Я ждал. И надеялся, что то, чего я боялся, все же не произойдет, но это произошло. Спустя несколько минут я увидел через окно, как Рой вышел, приблизился к коттеджу Лолы, остановился, оглянулся и вошел внутрь. Я должен был бы сообразить, что он не устоит перед ее чарами. У него так давно не было женщины. Я же знал, на что она способна ради денег. Все это время я думал, однако, что уж Рой-то не попадется в искусно расставленные сети. Но, увы, я просчитался. Я почувствовал себя беспомощным и покинутым. Ревность не играла здесь никакой роли, только страх за Роя овладел мною. Если уж Рой попался, Лола теперь добьется своего, чего бы ей это ни стоило. Потом, когда он откроет этот чертов сейф, она убьет его, в этом я был полностью уверен. Я же ей говорил, что ему тоже, как и ей, нужны только деньги. Сначала она пристрелит его, потом меня, спрячет деньги подальше и позвонит шерифу. Я не мог себе представить, как она объяснит то, что я был в пижаме и имел огнестрельную рану, но был уверен, что она что-нибудь ему наплетет. У нее было 8 дней на обдумывание нового рокового плана. Она могла бы даже утверждать, что Роя и меня убили Эдди и толстый мексиканец, когда она была в Вентворте. Рой наверняка рассказал ей с моих слов, как выглядели грабители. Было 2 часа ночи, когда тихонько возвратился Рой. В этот момент я включил свет. Он смущенно смотрел на меня. «Я не хотел тебя будить», — сказал он. «Я зашел только взглянуть, как ты тут. Входи, мне надо с тобой поговорить». Он отвел взгляд. «Уже 3-й час, я хочу спать. Мне надо с тобой поговорить, Рой», — повторил я твердо. Он сел на стул. «В чем дело?» «Значит, ты у нее на крючке, не так ли?» Он закурил и выпустил облако дыма, окутавшее его лицо, как туман. — Ты еще тяжело болен, Чет. Тебе нельзя волноваться. Можно обсудить это и завтра утром. Тебе надо спать, и мне тоже. — Может, я и болен. Но если ты меня не выслушаешь, тебе будет еще хуже. Ты умрешь. Но ты не ответил на мой вопрос. — Ни у одной женщины я не буду на крючке. Если так хочешь знать, я взял лишь то, что она мне практически швырнула, и без всяких обязательств с моей стороны. Я уж смотрю за этим. Она тебя просила
открыть сейф. Он прищурил глаза. Какой сейф? Сейф Джонсона. Что за сейф Джонсона? Она говорила тебе, чтоб ты его открыл. По выражению его лица я понял, что она его еще не посвятила. Можно было вздохнуть с облегчением, хотя бы в этот раз мое предупреждение не запоздало. Она не говорила ни о каком сейфе. Тогда скажут и попросит открыть его. «Что к чертям собачьим это значит? На что ты намекаешь?» — раздраженно воскликнул он. «В этом сейфе лежит кое-что, что она непременно хочет иметь». А если она чего-то хочет, она ни перед чем не остановится. Повторяю, ни перед чем. Поэтому она и своего мужа убила. Она попыталась меня шантажировать, чтобы я его открыл. Теперь на очереди ты. Ты разбираешься в сейфах, а потом она от тебя избавится. Звучит довольно странно, не правда ли? Но это так. Она убьет тебя точно так же, как убила своего первого мужа, как убила Джонсона и чуть не укокошила меня. Еще раз тебя предупреждаю, не открывай сейф. Этот монолог исчерпал мои силы. Я покрылся потом, боль в груди усилилась, я едва мог дышать. С отчаянием следил я за выражением лица Роя, но оно не изменилось. — По-моему, ты совсем рехнулся, — наконец произнес он. — Что ж там есть такое, чего она так хочет? Я не был настолько глуп, чтобы сообщить ему о 100 000 долларов. Было подозрение, что она убила своего первого мужа. Доказать это не смогли, но она его убила. Перед заключением второго брака она вынудила Джонсона подписать одну бумагу, которая теперь в сейфе. Я видел эту бумагу. Пока эта бумага не уничтожена, она одной ногой в тюрьме. Он мрачно посмотрел на меня. «Ты все выдумал или это правда?» Меня прошиб холодный пот. Рой видел, в каком я состоянии. Он подошел к моей кровати. «Успокойся, разве ты не знаешь, что еще очень слаб? Не волнуйся ты так». Я схватил его за запястье. «Рой, если ты откроешь сейф, она убьет нас обоих. Предупреждаю тебя, нас обоих». «Успокойся, Чет. Она меня еще ни разу не пыталась уговорить открыть сейф. Я упал на подушку. Сил у меня больше не было. Я его предупредил. Оставалось лишь надеяться, что в этот раз я ее опережу. Рой был со мной, пока я не впал в глубокий сон. На следующий день он снова зашел ко мне. О сейфе никто из нас не упоминал, но я знал, что он постоянно о нем думает. Около 10 вечера Рой принес мне миску супа. «Ну и денек был», — пожаловался он, прислонившись к стене. «Я буду рад, когда ты снова встанешь на ноги и сможешь работать. Надеюсь, это будет скоро». «Да», — он значительно поглядел на меня и добавил, — «за ужином она спросила, умею ли я открывать сейфы Лоуренса». «В самом деле?» «Да. Я сказал, что смогу ответить только тогда, когда увижу сейф». Мое сердце забилось учащенно. Она что-нибудь еще сказала. «Водитель грузовика нам помешал, мы больше на эту тему не говорили». «Пока сейф закрыт, с нами ничего не случится, Рой. Это на полном серьезе. Она же не просила меня открыть сейф. Ее только интересовало, умею ли я это делать. Она еще попросит, будь уверен». В следующие 4 дня ничего существенного не произошло. Рой рассказывал, что Лола с ним больше о сейфе не заговаривала. Мое состояние медленно улучшалось, однако я еще не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы встать. Меня несколько беспокоило то обстоятельство, что Рой не появлялся возле ее коттеджа. Возможно, мое предупреждение возымело свое действие. В следующую ночь я внезапно проснулся. Было около 3 часов. Я посмотрел в окно и увидел, что в гостиной у Лолы горит свет. Я вздрогнул и окликнул Роя. Никакого ответа. Следовательно, Рой был у нее и, конечно, у сейфа. Первым моим желанием было вскочить с постели и кинуться в коттедж, но я тут же осознал, что на это у меня не хватит сил. Я остался лежать. Сердце бешено колотилось. Мне ничего не оставалось иного, как ждать, глядя на освещенные окна. Только около 4 часов свет в гостиной погас, и из коттеджа вышел Рой. Когда я услышал, как он вошел в свою комнату, я кликнул его. — Не зажигай свет, — сказал он, появляясь в дверном проеме, — иначе она увидит нас. — Что произошло, Рой? — с тревогой спросил я. Она показала мне сейф и велела его открыть. Шепотом стал рассказывать Рой. Но я сказал, что ее сейф старой модели. Я не знаком с этой системой и потому не смогу его открыть. Я вздохнул с облегчением. Что дальше? Она сказала, что можно же как-нибудь его открыть, возможно, взорвать его. Я ответил, что это было бы слишком опасным. Кроме того, у меня нет опыта работы с динамитом. Поверила она тебе? Почему же ей не поверить? Я все-таки убедительно объяснил. Сказала она, почему ей хочется открыть сейф. Да. Рой сделал небольшую паузу и продолжил. Она сказала, что в сейфе лежат деньги, и пообещала, что если я открою сейф, то она поделится со мной. Снова наступила пауза, прерванная вопросом Роя. «Много там денег, Чет?» Я знал, что ему нельзя говорить правду. «Может, 2-3 наберется. Их Джонсон всегда хотел иметь при себе. На всякий случай врал я, убеждая его в том, что ей нужны не деньги, а та бумага, опасная для нее. Она утверждает, что там много денег. Ложь. Она просто очень хочет, чтобы ты открыл сейф. Тогда ей придется долго ждать. На следующий день Рой контролировал слив бензина, доставленного бензовозом. Я через окно наблюдал за ним и вдруг услышал скрип открываемой двери. В комнату вошла Лола. Она закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Я испугался при виде ее. Как она изменилась! Она похудела, осунулась, ее лицо покрылось морщинами, под глазами залегли черные круги, Лола уставилась на меня. — Скажи, как можно открыть сейф? — спросила она после некоторого молчания хриплым голосом. — Если ты мне этого не скажешь, я позвоню в полицию, и тебя отправят обратно в Фарнсворт. Но теперь она не могла меня шантажировать. У меня в руках были все козыри, и мне нечего было терять. — Иди и звони в полицию, — спокойно сказал я. — Ты не получишь денег. А я еще и расскажу им, где зарыт твой муж, и не воображай, что они мне не поверят. Мои показания будут весомее. Я не единственный, кто известен как грабитель. А если я им еще расскажу и о Франке Фине, то ты сядешь прямо в лужу. Она отшатнулась, будто я ее ударил. Я слышал ее прерывистое дыхание, врывающееся сквозь крепко сжатые зубы. Ее лицо исказилось, стало отвратительным. — Что ты знаешь о Франке? — Я знаю, что это ты его убила. И сидишь в этом деле очень плотно. Я тоже сижу, но в другом. Мы должны остаток наших дней провести здесь вместе. Хотим мы этого или нет, другого выхода я не вижу. Никто не откроет сейф. Я предупредил Роя о твоих намерениях, но даже если он и захочет открыть сейф, он не сможет этого сделать. Бедная Бэби, ты столько времени потеряла зря.
Она молча смотрела на меня некоторое время. В ее сверкающих зеленых глазах было столько ненависти, что я даже удивился, как это я еще жив. Затем Лола вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Этот раунд я выиграл, но при этом я не строил себе иллюзий. Так легко она не сдастся, и если я только на время притуплю свою бдительность, вполне возможно, что следующий раунд выиграет она. Еще два дня прошли, хотя и напряженно, но без всяких происшествий. На третий день Рой сказал мне, что Лола вечером хочет снова отправиться в Вентворт посмотреть новый фильм. Это сообщение прозвучало для меня как сигнал тревоги. «Она намерена оставить тебя здесь одного?» — спросил я. «Она непременно хочет пойти в кино», — ответил он, пожимая плечами. «Я должен был поехать с ней, но я ей сказал, что не хочу оставлять тебя одного. Кроме того, должен же кто-нибудь работать и на заправке, и в кафе».
«Успокойся», — усмехнулся я. «Она не пойдет в кино. Она просто решила идти ва-банк и использовать тебя в своих целях». Он прервал мои слова нетерпеливым движением руки.
«Иногда я думаю, что ты действительно рехнулся. Что на этот раз взбрело тебе в башку?
Она сказала тебе, что в сейфе лежит большая сумма. Она достаточно изучила тебя и знает, что деньги для тебя значат все. На этом и строится ее расчет. Она тебя вычислила, идиот. Ты ведь откроешь сейф, если будешь уверен, что ее нет дома».
«Далеко она не уедет и надеется застукать тебя у открытого сейфа. Это ее единственный шанс, используя твою жадность к деньгам, открыть сейф».
«Я уже сказал, что не открою его».
«Окей, думай об этом, когда ее не будет дома». Было около 10 часов, когда я увидел Лолу. Она садилась в Меркурий и мило прощалась с Роем. Он постоял, освещенный лунным светом, уперев руки в бока, проводил взглядом габаритные огни удаляющегося в автомобиле, затем отправился в кафе. Я лежал на кровати, смотрел в окно и ожидал дальнейшего развития событий. Я чувствовал, что должно что-то случиться и что это будет развязка. Я живо представлял себе, как беспокойно ходит Рой там, в кафе, из угла в угол. При этом его рафинированный мозг, жаждущий денег, прокручивает все, что он там слышал от меня и Лолы насчет сейфа. Находилось ли там действительно много денег? Лежала ли в нем только та бумага, про которую я ему наплел? Не использовать ли случай и не открыть ли сейф? Для Роя это был единственный шанс получить большие деньги. Чаша весов в его сомнениях, вероятно, склонялась к попытке заглянуть в сейф и проверить, кто из нас его надувает, я или Лола. Прошел час. Было тихо. Время тянулось мучительно медленно. В окно я увидел огни грузовика, остановившегося у бензоколонки. Рой вышел из кафе и заправил грузовик бензином. После короткого разговора с Роем водитель грузовика вывел машину на магистраль и уехал. Наступил ожидаемый миг. Я сразу это понял. Бесполезно. Рой принял решение. Он постоял у бензоколонки, посмотрел на дорогу из Вентворта 3-4 минуты. И быстрыми шагами направился к коттеджу. Жажда денег возобладала над всеми его остальными чувствами. Я видел, как он ненадолго остановился у полуоткрытой двери и затем вошел в дом. Однако он был очень осторожен.
Сразу же он снова выскочил из двери и снова посмотрел на дорогу. Убедился, что Меркурия нет, и вернулся в коттедж. В гостиной вспыхнул свет. Ему понадобится всего несколько минут, чтобы открыть сейф, и он увидит эту проклятую кучу долларов, и я уже не в силах ему помешать, спасти его. И тут я увидел ее. Возможно, она подъехала, не зажигая фар. Выйдя из машины, она быстро, крадучись, пошла к своему коттеджу. Рой попал в ловушку. В ловушку, которая сейчас захлопнется. Я представил себе, как в этот момент Рой на коленях стоит перед сейфом и увлеченно занимается замком. С его опытом и практикой не нужно много времени, чтобы его открыть. Вид такого количества денег сведет его с ума до такой степени, что он даже не услышит, как откроется дверь и войдет Лола. Она убьет его. В этом я был уверен. Я отбросил одеяло и сел на постели. Голова кружилась. Неуверенными шагами я подошел к двери и ухватился за ручку. Боль в моей груди усилилась, но мне уже было не до того. Единственная цель владела всем моим существом — бежать и спасти его, моего друга, попавшего в западню. Я открыл дверь и вышел в темноту. Пижама на груди промокла. Я понял, что открылось кровотечение. Я должен был бы принять какие-то меры, но мне уже было все равно. Я не мог больше выносить Лолу, ее дьявольские ухищрения. Господи, скольких же мужчин она может растоптать ради этих сволочных денег? Медленно, шатаясь, я шел к коттеджу. В голове гудело, кровь сочилась из раны, стекала даже по ногам. Не дойдя до ее двери, нескольких шагов я услышал приглушенный звук выстрела. Затем послышалось, как что-то упало. Я толкнул дверь коттеджа, забыв об осторожности. Наплевав на свою боль и кровь, я был уверен, что здесь закончится мой жизненный путь. Рой стоял, прислонившись к стене. В руке у него был револьвер 45-го калибра. Дверца сейфа была открыта, и на его полках зеленели 100-долларовые пачки. У ног Роя лежала Лола с темно-синим отверстием во лбу. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она мертва. Рой и я молча смотрели друг на друга. Лицо Роя, желто-белое, было покрыто крупными каплями пота от страха, что придавало ему какой-то целлулоидный вид. — Ты был прав, Чет, — прошептал он прерывающимся голосом. — Если бы ты меня не предупредил, ей удалось бы меня пристрелить. Я почувствовал, что силы оставляют меня. Дотащился до кресла и упал в него. Моя пижама на груди была залита кровью. Рой, не двигаясь, смотрел на труп женщины, не удостоив меня даже взглядом. — Мы должны отсюда убраться, Рой, — сказал я, прижимая рукой повязку на моей ране. — Подгони машину. Из этой переделки нам не выкрутиться. Возьми деньги. Побыстрее пошевеливайся. У нас еще есть шанс спастись. Он повернулся и посмотрел на доллары, лежащие в сейфе. «Я выбил у нее из руки револьвер, когда она сюда вошла», — сказал он. «Я не хотел ее убивать. Подгоняй машину. Быстрее. Мы должны немедленно убраться отсюда». Даже в моих собственных ушах мой голос звучал, как доносящийся откуда-то издалека. «Сколько крови я потерял?» «Сейчас». Он подошел к сейфу и выгреб из него все пачки. Затем сорвал со стола скатерть и завернул деньги в нее. Я истекаю кровью, Рой, — сказал я. Посмотри, что там со мной, и наложи новую повязку. После этого принеси мне мой костюм, и я буду в порядке. Рой повернулся и посмотрел на меня. На его лице появилось выражение, которого я никогда у него не видел. Передо мною стоял совсем чужой, незнакомый человек. «Что ты себе вообразил? Куда ты собираешься ехать? С тобой все кончено, Чет». Его голос внезапно охрип, глаза бегали, дышал он тяжело, прерывисто. «С этими деньгами я смогу начать новую жизнь, такую жизнь, о которой я мечтал все время. В автомобиле для тебя нет места, Чет. Не смотри на меня так. Неужели ты думаешь, что стоишь более сотни тысяч долларов? Никто столько не стоит». Он поднял узел с деньгами и потряс им у самого моего лица. «Ты сказал, что мы с тобой уже квиты, не так ли? Ты ведь так сказал? У меня больше нет никаких обязательств перед тобой. Мы квиты, и я исчезаю». Мне вдруг стало все безразличным. Ничто уже меня не волновало. Я безучастно смотрел, как он покинул коттедж. Через минуту я услышал звук стартера, и мимо окна по направлению к тропика Спрингс промчался Меркурий с зажженными фарами. Я посмотрел на Лолу, лежавшую на ковре перед моим креслом. На ее лице, залитом кровью, застыла страшная гримаса, растянувшая губы в дьявольской ухмылке. Я задал себе вопрос, как я мог влюбиться в нее. И как такой человек, как Джонсон, смог ее полюбить? Я ухватился за ручки кресла, почувствовав, что падаю прямо на Лолу. В глазах у меня потемнело. Рано или поздно в дом кто-нибудь войдет, увидев свет в окнах, и обнаружит нас, ее с дыркой в голове и меня, истекающего кровью. Если я к тому времени умру, полиции, естественно, нечего будет делать. С тобой все кончено, Чет. В случае же, если я останусь жив, у них прибавятся работенки. Они всю душу из меня вытрясут. Ни один человек на свете не поверит мне, что я не убивал Лолу. А если вдобавок они отыщут и труп Джонсона, мне крышка. Не надо доказывать даже, что это моих рук дело. Рой Трейси, мой друг, второй раз втянул меня в жуткую историю. Из этой я уже не выкарабкаюсь. Он предал меня, не моргнув глазом. А эта женщина, исчадие ада, но ей уже ничего не страшно, она уже там. Я сполз с кресла и лег на ковер рядом с нею. Сознание покидало меня. Мне ничего больше не оставалось в этой жизни. У дьявольского мотеля яростно сигналила чья-то машина. Конец книги. Август 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.